Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Ночью 28 декабря межзвездная комета Борисова прошла на минимальном расстоянии от Земли 289 миллионов 800 тысяч километров и начала покидать Солнечную систему. Обнаружил это небесное тело в конце августа астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов с помощью телескопа собственной конструкции. Поэтому в международной классификации комету назвали именем астронома 2I/Борисов, если я правильно читаю эту номенклатуру. Почему это важное событие для всего человечества, будем разбираться сегодня. У нас в гостях заведующий лабораторией космических проектов Государственного астрономического института имени Штернберга, доктор физико-математических наук Михаил Прохоров. Михаил Евгеньевич, приветствую вас.
Добрый день. Всех слушателей с наступающим Новым годом.
Михаил Евгеньевич, вот Геннадий Борисов, это же, по сути, ваш коллега, институт имени Штернберга, он тоже для него не чужд.
Да, мы все выпускники, и я, и он, мы выпускники астрономического отделения физического факультета МГУ. Я его окончил в 85 году. Геннадий Борисов на 4 года позже. И потом он работал в Крыму в лаборатории ГАИШ, занимался в основном наблюдением, также большие успехи показал в создании небольших телескопов, на которых сам и наблюдал. Ну вот, комета — один из его результатов. Это не первая комета, которую он открыл, но она оказалась первой межзвездной.
Сейчас, может быть, некоторые вопросы будут слишком простыми, но мне кажется, и многие задаются такими вопросами, когда дело касается астрономии, небесных тел. Вот сейчас на дворе 2019 год, уже скоро 2020. Очень много серьезной техники, мощнейших телескопов. И что-то еще остается вне их поля зрения. Вот почему астрономы-любители еще могут открывать, делая такие серьезные открытия? Все-таки есть какие-то преимущества вот у самодельных небольших телескопов перед тем же Хабблом?
Во-первых, преимущество самодельных телескопов перед Хабблом есть, потому что Хаббловский телескоп предназначен для очень глубокого фотографирования неба, получения изображений с высоким разрешением, но небольшого размера. Он работает почти 20 лет. За это время его наблюдениями покрыто, дай бог, там пара градусов квадратных на небе. Это замечательные объекты, фотографии Хаббловского телескопа. По ним мы теперь знаем всю Вселенную. Но площадь, которую он обозрел, очень небольшая. Сейчас строятся инструменты, задача которых другая. Они не смотрят так глубоко, не видят таких слабых звезд и галактик. Зато очень быстро, за одни-двое, максимум трое суток, обозревают все доступное небо в том месте, где он стоит. И этими телескопами ищутся астероиды, кометы. Ими наблюдают спутники, летающие вокруг Земли. Это вообще как бы отдельная, очень востребованная жизнь для астрономов в прикладной области. Вспыхивающие звезды, переменные звезды, гамма-всплески, если они проявляют себя в оптическом диапазоне. И там задействованы не очень большие инструменты. Сейчас начинают делать инструменты диаметром в несколько метров, которые будут вести эту же самую работу. Вот, например, через пару лет вступит в строй 8-метровый телескоп под названием ЛССТ. Он будет за трое суток обозревать все небо, при этом диаметр у него 8 метров. И из таких инструментов они в большинстве своем работают в автоматическом режиме, просто фотографируют все небо подряд, а эти снимки потом автоматом же обрабатываются. Идут потоки вновь открываемых астероидов, комет, сверхновых и так далее, и так далее. В этом смысле Борисову просто очень повезло. На его счету, насколько, если я правильно помню, несколько открытых комет, а сейчас в месяц открывают астероидов и комет несколько сотен каждый месяц новых. И при этом первая межзвездная оказалась вот на его счету. Ну, это просто очень повезло.
Угу. Да, давайте как раз о первой межзвездной поговорим. Вот в номенклатуре она называется гиперболической межзвездной. Во-первых, какие еще бывают кометы, помимо, может быть, вот гиперболических и межзвездных, и в чем именно важность этого открытия? Это первая межзвездная, которая была увидена человеком?
Это второй межзвездный объект, увиденный человеком, и первая комета. Первый межзвездный объект был астероидом, его открыли в 2017 году. У него совершенно непроизносимое название.
А у меня, по-моему, записано на гавайском языке.
На гавайском языке. Уаумоамуа.
Аумоамуа.
Может и так. Где там ударение ставить, я тем более
это
не представляю.
Это переводится как посланник из прошлого, что-то такое, с гавайского.
Вот.
Угу. Это значит то, что они прилетели,
да,
в Солнечную
они прилетели
систему.
В Солнечную систему со стороны.
Угу.
Но тут следует сказать следующее, что, похоже, наша Солнечная система окружена довольно протяженным, в десятки раз дальше, чем орбита Плутона, облаком, заполненным кометами. В основном они летают по почти слабо вытянутым орбитам, и мы их просто не видим. Где-то там они кружатся по орбитам с периодами обращения в тысячи и десятки тысяч лет. Они далеко от Солнца, мы их не видим. Иногда возникает какое-то возмущение. Ну, например, две кометы сближаются, и одна из них меняет орбиту так, что прилетает во внутренние части Солнечной системы. При этом движется она по орбите, которую называют параболической. Это значит, что вдалеке от Солнца ее скорость очень маленькая. А вот пролетая вблизи от Солнца, она может стать очень большой. Чем ближе к Солнцу она подлетит, тем больше скорость такой кометы. Ну, например, Земля по круговой орбите обращается вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду, а параболическая комета, пролетая рядом с Землей, будет иметь скорость в 1,4 раза больше. Для тех, кто знает математику, это на самом деле корень из двух. То есть 42 километра в секунду. Иногда кометы пролетают рядом с Юпитером и Сатурном, они еще подправляют их орбиту, и они начинают обращаться вблизи Солнца. Тут надо поставить кавычки. Например, короткопериодическая комета Галлея. Угу. У нее период обращения 76 лет. Мой руководитель моей аспирантуры, Дмитрий Яковлевич Мартынов, видел ее два раза. Первый раз, когда ему было 6 лет, а второй раз на склоне жизни. Вот второй раз и я ее видел. Тогда к ней посылали два спутника и так далее. Но смотрите, 76 лет, а комета называется короткопериодической. Вот у них орбиты эллиптические, замкнутые. У долгопериодических комет, которые прилетают прямо из облака Оорта, орбиты почти параболические. Иногда, пролетая рядом с Юпитером, как я уже сказал, или с Сатурном, они переходят на замкнутые орбиты с более коротким периодом, а иногда Юпитер или Сатурн их подталкивают, и они из Солнечной системы улетают. Правда, приобретают они на вылете из Солнечной системы скорость совсем небольшую, примерно 1 км в секунду, ну, может быть, 2. Но зато уходят из нее навсегда. И вот такая комета, улетевшая из Солнечной системы, через там, несколько миллионов лет может долететь до другой звезды. А все звезды рядом с нами движутся друг относительно друга с так называемыми пекулярными скоростями. Это где-то 20-30 километров в секунду. Вот вылетев от нас со скоростью относительно Солнца километр, к той звезде комета подлетит уже со скоростью, с той скоростью, с которой эта звезда движется относительно нас. 20 километров, 30. И вот два таких объекта мы и встретили. Астероид с непроизносимым названием влетел в Солнечную систему со скоростью 26 километров в секунду, а комета Борисова немножко быстрее, у нее 30. Ну вот с такой же скоростью она примерно и из Солнечной системы улетит.
Угу.
Эти скорости намного больше того, которые могут появиться в Солнечной системе, значит, эти объекты точно межзвездные.
А через сколько комета Борисова улетит из Солнечной системы?
Ну, здесь весь вопрос в том, что мы называем улетит из Солнечной системы. До Юпитера она будет лететь примерно год. До Сатурна еще полтора года. До Плутона лет 10. И так далее. Вот, тут стоит вопрос, где-то... где нам провести границу Солнечной системы.
Угу.
Если на половине расстояния между нами и соседней звездой, наверное, это займет там 100 тысяч лет.
Не, ну и я имел в виду, вот где там уже Нептун, Плутон, что сейчас считается у нас с окончанием вот этой планетарной системы.
Ну, с Плутона сняли звание планеты, потому что рядом с ним, а он находится на внутренней границе внешнего пояса астероидов, нашли еще несколько объектов сравнимого размера, может быть, даже больше. Этот пояс тянется примерно от орбиты Плутона, ну, примерно до вдвое дальшего расстояния, чем он находится. Ну, а дальше вот облако Оорта. Не могу сейчас в уме сказать, но, наверное, туда эта комета будет лететь лет 30.
Угу.
Туда, на внешнюю границу пояса Койпера.
Вы сказали, что видели комету Галлея. Когда в последний раз ее можно было наблюдать?
И, по-моему, это был 88-й год.
То есть следующее явление — это что-то типа 60-е года где-то,
да.
Начало. Получается.
Да, где-то так.
А как это выглядит? Невооруженным взглядом можно увидеть или только с помощью телескопов?
Тогда комета проходила неудачно, ее можно было увидеть невооруженным взглядом, но она выглядела очень слабенькой. Говорят, в предыдущее появление было гораздо эффектнее. Ну,
да, от чего это зависит?
Ну, в первую очередь, комета пролетает мимо Солнца. Этот пролет занимает, ну, там, примерно пару месяцев. Если Земля находится по ту же сторону от Солнца, что и комета, ее видно хорошо. Если на противоположной, то плохо.
Угу. Хорошо. По поводу самих комет, вот я, когда кое-какие материалы читал, столкнулся с терминами, которые описывают характеристики. Мне показалось то, что это важные термины. Но вот если можно более-менее доступными словами рассказать, что такое эксцентриситет кометы. Или не кометы, просто что такое эксцентриситет.
Ну, есть такие законы Кеплера. Это чистая математика. Если тело движется в поле тяготения другого тела, ну, например, комета в поле тяготения Солнца, и движется достаточно далеко, так что всякими несферичностями и другими побочными эффектами можно пренебречь, то двигаться она будет по орбите, которую имеет форму одного из конических сечений. Это эллипс, частный случай, круг, окружность, парабола или гипербола. Парабола и гипербола не замкнутые, а эллипс и окружность, наоборот, замкнутые. Эксцентриситет — это один из параметров и говорит о том, насколько орбита вытянута. У окружности строго круговое движение, эксцентриситет — ноль. Чем больше эксцентриситет, тем эллипс оказывается, ну, более вытянутой окружностью или сплющенной, кому как больше нравится смотреть. При эксцентриситете единица эллипс превращается в параболу. Но у параболы скорость тела, удаляющегося от центра тяготения, на бесконечности обращается в ноль. Оно все-таки улетает, но все медленнее и медленнее. А гиперболическое движение — это когда вдали тело выходит на постоянную скорость и так и движется. У гиперболических орбит эксцентриситета больше единицы. Ну, это некий формальный параметр, описывающий форму. Ну, например, чем больше эксцентриситет у гиперболы, тем более она похожа на прямую. Быстрее выходит на свои прямые асимптоты, угол между ними становится все ближе к 180 градусам. Вот какая-то такая картина.
А у кометы Борисова он больше единицы?
Да, он, по-моему, около тройки.
Ага. Хорошо. Следующее, значит, термин кома кометы.
А вот это уже совершенно другой вопрос.
Не из астрономии?
Нет, нет, из астрономии, но относится не к орбите кометы и не к геометрии, а к ее физическим процессам на ней происходящим. Собственно, чем отличают кометы и астероиды? Астероид, скорее всего, каменный, может быть, с большим содержанием металлов, железа, а в комете много льда. Отличить это издали тяжело, но когда комета приближается к Солнцу, излучение нагревает ее поверхность, и лед, а там замерзает не только вода, но и газы, начинает испаряться, и вокруг кометы появляется облако газов, такая исчезающая атмосфера. Вот ее и называют комой, потому что выглядит она как некое облачко вокруг кометы. Астероид всегда виден как звездочка, а вокруг кометы появляется туманное облачко. Еще ближе к Солнцу на это облако начинает действовать давление солнечного излучения, и газ растекается не во все стороны, а уходит в сторону, противоположную Солнцу. И это выглядит как хвост. Его так и называют — хвост кометы. Вот у первого межзвездного объекта, его сначала из-за орбиты посчитали кометой, но как ни старались найти в нем хоть какую-то вот такую кометную активность, ее не нашли. А он пролетел внутри орбиты Юпитера, то есть очень близко от Солнца. Его сильно прожарило. И никакого газа с него не вышло. Значит, чистый камень. А комету Борисова, уже в момент ее открытия, у нее был заметный хвостик, хотя в тот момент она была в 3 раза дальше от Солнца, чем Земля. И сразу было понятно, что это комета. И только потом, через несколько дней, выяснилось, что у нее орбита с эксцентриситетом больше единицы, то есть гиперболическая, то есть она межзвездный гость, хотя месяца полтора еще были некие сомнения. Теперь нет.
А они развеялись, исходя вот из этих цифр?
Нет, просто для того, чтобы построить орбиту кометы, ну да, надо провести минимум 3 наблюдения. Но остаются неточности. И дальше, чем больше вы ее наблюдаете, тем точнее вычисляете орбиту. Ну и в некоторый момент вопрос о том, эксцентриситет больше единицы, сильно больше, или близок, или меньше, разрешается. Ну вот, теперь мы знаем, что он там около тройки. Может быть, плюс-минус 1/2.
А как-то возможно установить, или, может быть, предварительно установлено, откуда вообще, из каких краев-то явилась она в Солнечную систему?
Да нет, известно направление, с которого она прилетела. Столь же хорошо теперь известно, куда она улетит. Какой-то звезды там явно не проглядывается, хотя, наверное, можно очертить квадратик и сказать, что вот от этой или от этой, но это гипотеза, ненадежно.
Чтобы понимать приблизительные размеры, у кометы, как мы выяснили, есть кома, да, то есть такое газообразное облако. А значит ли это, что внутри есть какое-то ядро, да?
Да.
Вот размер комы, да, размер хвоста и размер ядра, вот для понимания соотношения.
Ну, размер комы — это десятки тысяч километров. Размер хвоста может быть просто, ну вот он, грубо говоря, диаметром как кома, а тянуться может на сотни, миллионы километров. А ядро, оно маленькое, и вначале предполагалось, что где-то 5 километров. А потом, вот в декабре уже было еще одно или два наблюдения этой кометы с Хабловского телескопа, и обработка этих наблюдений указывает на то, что ее ядро не больше полукилометра. То есть достаточно компактный объект.
Вот по поводу скорости. 30 километров скорость у кометы Борисова?
30 была, когда она влетала в Солнечную систему. Сейчас она повыше, да.
Для сравнения, вот у других комет какие бывают скорости? Ну, например, вот у той же кометы Галлея.
Я уже приводил пример. Комета движется по почти параболической орбите. Если она пролетает рядом с Землей, то ее скорость 42 километра в секунду. Если рядом с Венерой, то где-то 60 километров. Первый межзвездный объект, пролетевший внутри орбиты Меркурия, у него скорость доходила до 90 примерно километров в секунду в самой близкой точке. А улетел он из Солнечной системы и прилетел со скоростью 26. Ну вот, у Борисова она сейчас проходит, ну, прошла уже перигей, на расстоянии 2 астрономические единицы от Земли. Ну, соответственно, там где-то...
А перигей — это ближняя точка.
Перигей, самая близкая точка орбиты к Солнцу. И там у нее скорость будет примерно как у Земли по орбите, около 30 километров или чуть ниже.
Как удалось ученым понять, из чего состоит комета Борисова, и выяснить то, что, в принципе, ее состав схож с кометами Солнечной системы? И о чем это говорит нам, людям?
Чтобы узнавать химический состав, астрономы измеряют спектры. И, ну, для построения спектров надо собирать гораздо больше света, потому что надо делить излучение на узкие полоски по длине волны, и тогда мы увидим, что где-то есть линия, в которой газ светится, или наоборот он поглощает, и соотнести его длину волны с известной из таблицы там, длин волн разных молекул или атомов, ну и оценить химический состав. У кометы Борисова такие наблюдения проводились несколькими крупными земными инструментами в Гавайях, в Чили. И они обнаружили две линии. Сначала была обнаружена линия молекулы циана, это очень простая молекула, состоящая из одного атома углерода и одного азота. Самые распространенные вещества во Вселенной — это водород на первом месте, на втором — гелий. А вот углерод и азот занимают практически третье и четвертое места. Вот. А потом была обнаружена линия кислорода, и это указывает на то, что на комете есть вода. Потому что, ну, вода под действием солнечного излучения разлагается на кислород и водород. Водорода и без того в Солнечной системе полно, его там особо и не выделишь. А вот атомы кислорода начинают светиться, мы видим их линию. Ну, значит, на комете есть вода, есть простейшая органика типа циана, И то же самое видят на кометах, которые летают в Солнечной системе. Вода, линия ЦН присутствует практически на всех на них. Вывод. Это такая же комета. Если бы у нее скорость не была 30 км в секунду, мы бы не отличили ее от наших родных. Ну, значит, у каких-то соседних звезд такие же кометные пояса, такие же по химсоставу, что и у нас.
Угу. Михаил Евгеньевич, сейчас мы прервемся ненадолго, потом продолжим нашу беседу. Сегодня в гостях у нас Михаил Прохоров, заведующий лабораторией космических проектов Государственного астрономического института имени Штернберга.
Спутник «Эрудита».